идет и так рад, так горд малютка. Ради гостя хана разрядили его на славу просто, хотя и постоянно рядит своего царечка княгиня Елена, словно куколку. Терлик на Иване горит, переливается, жемчугами убран по борту, лалами индийскими и шнурами с кистями золотыми. Шапочка невысокая, соболем опушенная, вся камнями самоцветными разубрана, а посередине, где дрожит, горит султанчик из перьев дорогих, у райской птицы снятых, бриллиантиками осыпанных, там внизу, на темном фоне меха, огнем пурпурным сверкает редкий рубин. Рубашечка шелку самого лучшего, из-под коротких рукавов терлика до на вороте выглядывает. Пуговки на ней тоже жемчуга, лаллы крупные. Из-под длинных пол терлика видны мягкие разными узорами тесненные сапожки Софьяна Турецкого с медными подковками на каблучках. И так бойко выстукивает малолетний царь этими подковками, ведя гостя по сеням и переходом в палату разубранную, где ждет их великая княгиня Елена. У последних дверей приостановились все. Двери распахнулись, приподнялись тяжелые ковры. Иван первый прошел и занял свое место по левой руке от трона матери, стоявшего среди горницы, у задней стены ее. Для береженья по бокам князя два боярина с оружием стоят, и рынды тут же. У самого сиденья великой княгини и князя стоят боярыни, разряженные в киках дорогих, причем жемчужные сетки под низи не спадают до самых бровей, черно-начерно подведенных. И глаза у всех подведены, и щеки густо явственно нарумянины по обычаю. А толстый слой белил покрывает все лицо и открытую часть шеи у всех, у старых и молодых, у красивых и безобразных. Сквозь ниспадающие складки полупрозрачной опушенной фаты, словно грубо намалеванные, они живые, выглядят женские лица. По стенам, на лавках, уселись по чинам и знатности рода своего, бояре, думцы, дети боярские, дьяки. Приставы посольские, приказные и другие тоже здесь поодаль стоят, совсем как на приеме большом у великого князя. Полную почесть будущему союзнику и хану казанскому пожелала великая княгиня оказать по совету боярскому. И темные загорелые лица мужчин, примасленные прически, не совсем аккуратно приглаженные у иных, словно слегка взъерошенные бороды и усы, все эти живые, мужественные, смирно сидящие, но, очевидно, очень напряженные люди представляют удивительно сильный контраст с застывшими фигурами и намалеванными лицами боярынь, стоящих словно ряд раскрашенных буддийских изваяний. Медленно передвигая толстыми ногами своими, обутыми в мягкие чувяки, подошел хан Шиг-Алей и остановился в шагах в 3-4 от царского места. Вот осторожно стал он склоняться на колени, чтобы бить челом Елене, как полагается. Видно, и непривычно тяжело самовластному хану проделывать это, да ничего не поможет, сила солому ломит. Поднявшись после земного поклона с помощью двух приставов, он отер свое потное, побагровелое от усилий лицо и огляделся немного. Два советника ханских, быстро и ловко проделав земное метание, стоят сзади, отступя еще шагов на 5, и сложили руки на груди. Лица бесстрастные, словно окаменели. Десятки взоров устремлены на хана. Ждут, что он говорить начнет. Дьяк приготовил прибор свой, писать собирается, в большую царскую книгу внесет все, что сказано и сделано будет в этот знаменательный день. Жарко в палате, хотя и велика она, особенно по сравнению с покоями Казанского и Касимовского ханских дворцов. Люстры медные, чеканенные, вроде паникадил церковных, висят с полусводов и сверкают огнями зажженных восковых в разные цвета окрашенных свечей. Лампады, словно звездочки, теплятся в переднем углу перед божницей, заставленной темными ликами святых в чеканных золотых, серебряных и в бархатных окладах. Последние сплошь залиты, ушиты и жемчугами, и алмазами, и каменьями самоцветными. «Богата Москва», — думает татарин, — «вон на стену какие тысячи навешаны». «Сильна Москва», — думает он, — «я, хан, потомок царей Золотой Орды, могучих на свете владык, должен вот женщине, литвинке полоненной в ноги кланяться, когда у нас каждый правоверный только встанет утром и Аллаха благодарит. Велик Аллах, что не создал меня женщиной!» Да, плохие времена пришли. И, думая в душе все это, раскрывает хан Ших-Алей свои толстые полуотвислые губы и мягким льстивым голосом начинает говорить давно заученную, покорную речь свою. Пристав посольского приказа восточного переводит слова хана, дьяк их записывает. Почти тоже повторяет татарин, что месяц тому назад, стоя вдобавок на коленях, говорил он вот этому шестилетнему ребенку, в котором сейчас олицетворена вся мощь великого московского царства. Вот что говорит Ших-Алей. «Государыня, великая княгиня Елена, взял меня государь мой, князь Василий Иванович, молодого, пожаловал меня, вскормил, как детинку малого, как щенка, переводит усердный пристав. Оба советника, стоящие за ханом, да и сам он, поняли унизительную неточность перевода и бровью даже не повели. Первые два стоят совсем как живые изваяния. Хан тягучи, бесстрастным и сладким голосом дальше речь говорит. И все три думают: потешайтесь, гяуры, величайте себя, унижайте ислам, будет и на нашей улице праздник. И дальше говорит Ших-Алей хан, претендент на корону казанскую. Жалованьем меня своим великим князь пожаловал, как отец сына, и наказание меня царем посадил, подмогу давал и казной, и силой ратною. Но по грехам моим в Казани пришла в князьях и людях казанских несогласица. Меня с Казани сослали, и я сызнова государю моему на Москву пришел, молодой и маломощный. Государь меня снова пожаловал, города давал в своей земле, а я грехом своим ему изменил и во всех своих делах перед государем повинился, гордостным своим умом и лукавым помыслом. Тогда Бог Аллах Всемогущий меня выдал, и государь-князь Василий Иванович меня за мое преступление наказал, опалу свою положил, смиряя меня. А теперь вы, государи мои, великий князь да княгиня-государыня, меня, слугу своего, холопа своего, опять умышленно неточно переводит усердный пристав. Слугу своего, продолжает хан, пожаловали, проступку мою мне отдали, меня, слугу своего, пощадили, и очи свои государские дали мне видеть. А я, слуга ваш, как вам теперь клятву даю, так по этой своей присяге до смерти своей крепко хочу стоять и умереть за ваше государское жалованье, как брат мой Джан-Али умер, чтобы вины все свои загладить». И, положив руку на свиток Корана, который поднесли хану оба советника, Ших-Алей громко произнес формулу присяги. «Присягнул татарин, може, не соврет», — шепнул Морозов князю Александру Горбатому Суздальскому. «А и соврет, недорого возьмет», — отвечал воевода боярину. «Да ничего, тогда тесаками разочтемся». После легкого шелеста и ропота, который пробежал в палате, когда окончил присягу хан, Снова воцарилось мертвое молчание. Заговорила княгиня Елена. Сейчас же юный царь Иван впился глазами в нее, ожидая, что скажет матушка, хоть и раньше знал, какова будет речь. А до того, пока сладким тягучим голосом говорил Шигалей, Иван глядел и думал. «Батюшки, какой же это царь? Баба совсем! Толстые, губы отвислые, жирный-жирный такой, словно боров у матушки откормленный. Большой чай, много лет ему, а и бороды не видать, и усы мочалкой. Далеко не то, что у моих бояр, даже молодых. Да и у меня, когда вырасту, будет большая борода, вон как у овчины, кудрявая. И на колени я ни перед кем не встану. Тогда все цари придут и передо мной на колени становиться станут. Вон как перед Соломоном царем, что мне показывал дядька в книжице». И важно сидевший мальчик еще надменней откинул кудрявую головку свою. Даже бровки принахмурил, словно видя перед собой покоренную и покорную вереницу подвластных царей. Но стоило заговорить матери, и личико ребенка все просияло, блестящие смышленые глазки так и впились в красиво очерченные губы княгини Елены, ловя каждый слетающий с них звук. «Царь Шигалей», — заговорила Елена, повторяя тоже заученную, заранее составленную речь. «Великий князь Василий Иванович опалу свою на тебя положил, а сын наш и мы пожаловали тебя юности твоей ради. Милость свою показали и очи свои дали тебе видеть. Так ты теперь прежнее свое забывай и вперед делай так, как обещался, а мы будем великое жалование и береженье к тебе держать. Мир тебе в дому и в земле нашей». Выслушав речь, снова земно поклонился хан княгине и царю-ребенку и занял приготовленное для него место по правую руку от княгини на первой лавке впереди всех бояр и князей. Хоть и татарин, да царь прирожденный, так ему и честь. Принесли тут богатые поминки, которыми княгиня и Иван дарили хана. На подушке шуба, бархат бурской, ворсистый, словно плюш теперешний, на соболях вся, земли большие, с узорами ткань, шелк, черват да зелен. Цена тогда 70 рублей, а теперь бы и вся 1000. Кубок серебряный, двойной, золоченый, цена 35 рублей, то есть 500 нынешних. Камка бурская, разные шелки с золотом, с узорами затканными, камки венедицкие, червчатые, что из венецианской земли купцы-сурожане, итальянцы иначе привозят. Тут же и портище, отрез сукна на шальвары, скарлату червчатого мерой в 4 аршины и постав сукна мужского червчатого и 40 соболей, как водится, благо всего 25 рублей они тогда стоили. Да на золоченом блюде двое приставов кучу золотых денег подают. 1000 алтын всего или 30 рублей. Сумма по времени великая. Щедро, богато одарили хана за покорность, за слова его умельные. Кончилась церемония. Домой на подворье ших Алей собирается. Подарки все уже погружены на подводу, вперед отправлены под крепким караулом. Прощаются хозяева с гостем, и говорит Елена: «А что хотела кидыня твоя набольшая Фатьма Салтане, очи наши видеть, и то мы дозволяем, нынче к обедам пусть жалует». Поклонился хан еще раз, поблагодарив за все, грузно в сани ввалился, сопровождаемый до них первыми боярами, и тронулись застоявшиеся кони. Не весел едет домой обласканный, одаренный хан. А окажется, с чего бы? Оставшиеся в палате бояре, пользуясь тем, что княгиня с Иваном вышли, шутят. «Пустили мы нынче воробья под застреху казанскую. Он там пожару поразведет не хуже, чем в Коростень-городе. Воробья? Индюка разве вернее будет молвить? Ишь, сытый какой! Гладкий татарин. И больно сказывали ихних, жен обижает. Его зато из Казани и выгнали. Ни простых, ни знати не щадил. Татарва и вскинулась, и погнали его. По делам не озорничай, а на войне толкуют сам словно баба. За окопы да за спины чужие рад прятаться. Какой он царь! Самый такой, какой для Москвы у казанцев и надобен. Вмешался в разговор князь Василий Шуйский. Ну да будет зубы чесать, вон княгиня жалует. Значит, царица подъезжать изволит, Фатьма Салтане, по местам бояре. И на самом деле на площади перед дворцом показался поезд царицы Казанской, старшей жены Шигалея, ханши Фатьмы Салтане. Также принята была царица, как и хан, супруг ее, только в сенях сама княгиня гостью встречала. В палату вошли. Там все по старым местам уселись. Фатьму Салтане на ее особливое место рядом с княгиней усадили на возвышении. Тогда в палате и юный царь Иван со своими боярами появился. Встала царица с места своего, сошла навстречу государю, низко поклонилась. «Салам алейкюм!» Табук селям, зардевшись, отвечал отрок и трижды облобызался с гостьей, как учили его. Потом сел на свое место между княгиней и царицей по правую руку от последней. «Какой красавец наш царь!» — с искренним восхищением отозвалась Фатьма. «На тебя схож, княгиня, и глаза такие, и губы, как луна на небе. Такое чудное дитё тебе Аллах послал!» Княгиня приветливо улыбнулась, закивала царице, поняв речь ее даже раньше, чем толмач перевел. Дрогнула от гордости сердце матери. «Благодарение Господу! Наградил он меня в сыне моем не по заслугам, да спасет мне его Господь навеки, и тебе спасибо на добром слове, царица! Хлеба соли откушать прошу, и я, и сын мой». Перешли все в столовую палату. Царица, княгиня и царь Иван за особым столом сели, прочли молитву, стали блюда подавать. Тут же в стороне монах сидит среди тишины царящей во время трапезы, читает житие, какое на этот день приходится. Кончилась трапеза, царю подали руки омыть. И княгине, и царице татарской тоже. Здравицы князя великого Ивана, и княгине Елены, и гости царицы пили. Не забыли и мужа ее отсутствующего Шигалея. На загладку сама княгиня гостье чашу поднесла, не с вином, с медом сладким, на мушкате сыченном. Мед просила выкушать и у себя на память оставить чашу. И, кроме того, много подарков дорогих увезла в Колымаге своей татарская царица, из гостей уезжая домой. Казначей Головин, дневную запись расхода проглядев, только в затылке почесал. Заметил это Шуйский и говорит: «Не тужи, Владимир! Нонешние поминки наши Казань будет помнить, с годами по времени в десятеро отдаст». И не ошибся старый умный боярин. Усталые, но довольные расходились бояре. Усталая Елена, уходя на покой, крепко расцеловала сына. «Умник ты у меня нынче был, Ваня, настоящий царь!» И, сдав сына дядькам, ушла. Настоящий царь, шептал, засыпая, Иван. И чудные сны грезились в эту ночь ребенку. Ликовала и Елена. Русь крепла у всех на глазах. По завещанию князя Василия каменной стеной в 5 верст длиною обвели Белый или Китай-город на окраинах восточных, откуда кочевые орды шли, там новые крепкие городки, а то и целые города поставлены. подати да оброки людские не прибавлены, а убавлены. Людей больше стало, а трата меньше пошла. Суд правый наряжать решили бояре, обидчиков воевод и наместников сократить, чтобы народу легче вздохнулось. Денежная неурядица тоже наладилась. Со всего царства собиралась монета серебряная, резаная, легковесная, порченная. С копьем стали серебро в гривенке чеканить. Сидит на коне великий князь с копьем в руке. И те новые гривенки, полновесные, везде пошли и копейными называют. Не стало брани и драки по торгам из-за того, что вместо 3 полных рублей полтора их только в гривенке. А весом новая копейка тяжелее, выгоднее даже прежней. Рад торговый люд. А кто по лихости резаной старой деньгой промышлял или поддельные гривны сбывал, тех казнили нещадно. Олово, расплавленное в горло, им вливали, головы рубили, четвертовали по площадям. Еще год-другой, думала Елена, и заботы сами спадут, в покое заживу с милым моим, а там сын Ваня подрастет, спасибо нам за все скажет. И сладко уснула Елена, убаюканная надеждами.